Это известная история обращения Савла. Как Савл начал становиться Павлом? Этот вот интересный переход, интересная встреча Савла с Господом. Деяния святых апостолов, 9 глава, сначала я читаю. Савл же еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и, выпросив у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Савл встал с земли открытыми глазами, никого не видел, и повели его за руку, перевели его в Дамаск. И он 3 дня он не видел и не ел и не пил. Интересная история обращения Савла к Богу. Интересно. Его жизнь достаточно успешного человека, достаточно образованного человека, знаменитого человека. Он получил великолепное по тем временам образование. Он был иудей, он был фарисей, но одновременно он имел римское гражданство. То есть все у него было. Казалось бы, и Бога он знал, не отвергал. И казалось, у него было такое, вы знаете, общественное, что ли, дело. Он истреблял всех, как он считал, еретиков, которые считались приверженцами какой-то христианской секты или последователями Иисуса Христа. И вот он, выпросив у первосвященников письма, как бы такие мандаты или ордера на арест, так скажем по-современному, идет в Дамаск. И он входил в диаспоры. В Сирии находились достаточно большие диаспоры иудеев. И он входил в эти диаспоры, узнавал, кто там уже принял Иисуса Христа как своего Господа. И он с охраной, которой он шел, со спутниками своими, хватали их, вязали и приводили в Иерусалим для суда и для заключения под стражу. Вот такой он был масадовец, понимаете, как бы сегодня сказали бы масад. Он шел, это разведка такая израильская, которая даже в других странах находит людей, которые она считает, которые вредят их государству. Недавно они где-то в Катаре, по-моему, задержать, спрятать в одном доме одного хакера, который взломал вот этот железный купол над Израилем. В 21-м году он нашел какой-то электронный доступ, ключи и взломал вот этот купол, ну, электронную программу взломал, которая бережет небо над Израилем. Израильтяне над ним охотились, он жил в Турции. Этот человек потом поехал для отдыха куда-то в какую-то еще арабскую страну. Они его там выследили, они туда приехали, схватили и спрятали в одном доме. И Турция узнала и послала туда своих людей. И с местной полиции они штурмом взяли этот и освободили его. О чем это говорит? Апостол Павел, в прошлом Савл, он принадлежал к такой вот, знаете, религиозной полиции, условно можно сказать, которая находила христиан даже в других местах, хватала их и репрессировали, приводили для репрессий. И вот он идет, дыша угрозами и убийствами. То есть он был этим пропитан, что буквально написано, он дышал этим. То есть это было его смыслом жизни, это было его дыханием. Это было для него так же естественно и необходимо, как для человека простого дышать. И он, дыша угрозами и убийствами, вот пришел к первосвященнику, выпросил письма и пошел туда, к этим синагогам, в Дамаск. И когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос говорящий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он говорит: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против вражна». Интересное выражение «идти против вражна». Это рожно, рожон. Что ты лезешь на рожон, русская пословица? Что ты идешь против рожна? Или какого рожна тебе надо? Старое русское славянское выражение, которое означает идти куда-то неправильно, лезть на рожон, буквально. Что такое рожон? Это такое приспособление, устройство, буквально шест такой, заостренный на конце, деревянное копье, условно скажем, которое использовалось для того, чтобы валов направлять в нужную сторону. Когда валы сворачивались с поля идти, то погонщик с этой стороны подпирал их этим острием, они натыкались и заставляли их усилием, вот этим острым орудием, заставляли их повернуть туда, куда надо. Или если они пятились назад, они упирались в этот рожон. Воловье рожно тоже упоминается нам в книге Судей 3.31. Там был один такой человек, который взял и 600 человек с филистимлян, Судей 6.31, побил воловьем рожном. Взял это копье, такая рогатина. Иногда с этим воловьим рожном ходили на медведя тоже. Когда медведь поднимался на задние лапы, шел на человека, они в него опирали на землю. Медведь, идя на человека, опирался и протыкал своей же силой. Он сам себя насаживал на этот острый предмет, на этот рожон. И то же самое валы делали. Если они продолжали упираться, они еще больше натыкались и протыкались вот этим рожном. Или если они поворачивали сразу, то достаточно было легкого покалывания этого рожна. И вы знаете, когда мы слышим о Господе, вот сейчас мы пели: «Господь твой пастырь, и жезл, и посох охраняют меня». Господь, как добрый пастырь, использует разные методы и разные инструменты для того, чтобы пасти нас и направлять. Есть посох, которым направляют овечек. Есть жезл, то есть как бы палка такая, которая может он направлять. И вы знаете, иногда Господь использует рожон в этом случае. Он говорит: трудно идти тебе против рожна. То есть ты идешь, и ты буквально натыкаешься на этот рожон. Савл шел против рожна. Вот здесь выражение, которое 150 лет назад переводчики Библии, русские переводя, они перевели это выражение достаточно точно. И толкователи все-таки соглашаются с этим, что это наиболее вероятное значение этого выражения. Трудно идти тебе против рожна. И Савл, идя против Господа, он шел против рожна. Он шел против своего Создателя. Он шел против своего пастыря, доброго пастыря, который готов был его вести и охранять. Но когда ты шел против, то ты натыкался на этот рожон. Трудно идти тебе против рожна. Это рожон, это для упирающегося вала, для брыкливого быка, такого тилка, которого вот таким инструментом направляли в нужное русло. И Савл, который был религиозным гонителем, он гнал, как он считал, последователей вот этого еретического учения в иудаизме христиан, на самом деле он шел против Господа. «Я Иисус, которого ты гонишь». «Кто ты, Господи?» Он задает вопрос этот, упал, никого не видит, ослепленный. «Кто ты, Господи?» То есть буквально говорит: «Кто ты, Господин?» У него выражение такое: «Кто ты, Господин?» То есть он понимает, что какой-то более сильный, могущественный его остановил. «Ну кто ты есть, Господин?» А он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Ты не их гонишь, моих последователей. Ты не против церкви моей идешь, ты против меня идешь. Савл, ты пойми, что если ты идешь против последователей Христа, ты идешь против меня. Ты идешь против рожна. Вредить церкви – это идти против Христа. Вредить церкви – это лезть на рожон. И мы должны об этом знать. И мы должны об этом предупреждать. Мне периодически приходится об этом предупреждать. Каких-нибудь сотрудников спецслужб, которые приходят с проверками и пытаются там махать своими корочками, погонами, какими-то бумагами. Мы хотим что-то тут проверить, хотим что-то сделать и так далее. мне приходится почти каждый раз говорить им вот такое наподобие выражения. Не надо лезть на рожон. Мы простые люди, мы рабы Бога, но есть тот, который управляет, которому принадлежит церковь. Мы просто несем тут служение. Не мы будем защищаться, будет защищаться, Господь будет защищать свою церковь. В этом году пришла проверка в одной из церквей Ростова. Они пришли такие, как бы сказать, я не хочу сказать раздухаренные, это, наверное, неправильное слово, не очень хорошее, но такие важные. Сейчас вот мы тут найдем, написали такой длинный список тоже претензий и так далее. И один пресвитер говорит: Михаил Юрьевич, вы знаете, мы Богу служим, это церковь Господня, и вы будете дело иметь с Господом. Так что хорошо подумайте, прежде чем. Но они не сразу поняли. Ушли, этот длинный список претензий был, остался, а потом проходит неделька, они его вызывают. Говорят, мы посмотрели, пересмотрели, не надо вам все вот это сделайте, и достаточно. Хорошо, нормально. Все. Понимаете, дело в том, что люди, когда идут против церкви, они идут против Господа. Идут против... Савл гнал-то не самого Христа. Он его, может быть, глазами еще не видел. Он гнал последователей Христа. Он шел против Христа, значит. Христос сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». И дальше он произносит вот эту удивительную фразу: «Трудно идти тебе против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Вы знаете, если человек... Следующее мы смотрим. Что повелишь мне делать? Вопрос Савла. Человек, который встретился с Господом, что происходит? Истинная встреча происходит с Господом. Что происходит? Во-первых, человек останавливается. Он переориентируется во времени, в пространстве. Он разворачивается на 180 градусов. И задает Богу вопрос: что повелишь мне делать? Он понимает, что то, что он делал, это было неправильно. Это он делал. Теперь он поступает в подчинение Господа и говорит: что ты повелишь мне делать? Он понимает, что его встретил более сильный, представитель более сильной власти, который говорит, остановил его, показал, что... Савл слепой, обездвиженный, он ничего не может сделать, он беспомощный, как слепой котенок. Он в полной власти этого, который остановил, задает вопрос: что повелишь мне делать? Это правильный вопрос. Когда человек кается перед Богом, он не говорит Богу, что Бог должен для него делать. Многие люди приходят к Богу для чего? Чтобы сказать: Господи, ты вот это мне сделай, вот это, здесь мне помоги и здесь. Этот человек еще не встретился с Иисусом Христом по-настоящему. Если произошла истинная встреча с Господом, тогда человек задает такой же вопрос, какой задал Савл: Господи, что повелишь мне делать? И что ему отвечает Господь? Вставай, иди в город, и сказано там тебе будет, что тебе надо делать. А в городе у него был человек в Дамаске, ученик Господень имени Манания. Ему Бог тоже сказал, и через апостолов, через учеников Савлу было сказано, что ему надо делать. Знаете, это тоже интересно, что такое идти против рожна. Знаете, жизнь некоторых людей, она похожа на жизнь Савла. Он был знаменитый, он был умный. Он был образованный, он был, похоже, не бедный человек, он мог позволить себе такие путешествия. Но в то же самое время это был путь против рожна, путь против Бога, путь, которым, вы знаете, он натыкался на этот рожон, и чем дальше шел, тем он больше причинял себе раны разрушений. Знаете, сколько грешников есть в мире, и никто им не делает вред. Они сами разрушают свою собственную жизнь. Можно кого угодно винить в этом. Государство, там, врагов и так далее. Нет. Человек, который идет против Бога, он сам разрушает свою собственную жизнь. Его жаль. Но ему надо остановиться. И обратиться и сказать Господу: Господи, что ты повелишь мне делать? Идти против рожна – это... наверное, бунтовать. Это бунт вот этот детский, вы знаете, вот этот детский бунт, он еще идет против рожна, когда они в детстве начинают бунтовать. Это насмешки над Евангелиями, насмешки над церковью, идти против вражна. Это осознанные такие грехи, которые делает человек против своей совести, против здравого смысла. Это ругань против верующих. Это преследование верующих. Это богохульство. Это поношение верующих и церкви. Это идти против вражна. И в этом случае мы должны понимать, что не Бог нас наказывает, не люди, а мы сами причиняем себе раны. Мы идем и натыкаемся на эти шипы. Мы идем и натыкаемся на эту, как бы сказать, колючую проволоку. Мы идем и натыкаемся на эти препятствия, которые Бог расставил у нас на пути, что не надо туда идти. Это вредит тебе, мы сами натыкаемся на это. И Исаия пишет, первая глава, пророк Исаия, 3 стих. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, и народ мой не разумеет». Господь уподобляет народ израильский тому народу, который не знает своего господина и пастыря, который идет и причиняет себе раны. И Господь свою работу с нами тоже делает разными способами. Он направляет нас посохом, направляет нас жезлом. И когда мы это не принимаем и идем дальше, то мы можем наткнуться на рожон, наткнуться. И сами себе начинаем причинять раны. Это тоже, это то, что не приносит нам пользы однозначно. Это то, что разрушает нашу жизнь. Жизнь против Бога – это жизнь, разрушенная жизнь. Поэтому Господь и говорит Савлу, что ты гонишь меня? Мы должны сегодня признать, что надо идти. Если мы истинно встречаемся с Господом, то надо задать Ему вопрос. Господи, что Ты повелишь мне делать? Господи, дай мне направление в жизни. Я неправильно шла, я неправильно шел. Направь меня на путь правды и истины. И Господь направил Савла. Он пошел туда же, в этот ближайший город, к Дамаску, он уже подходил. А там был человек Анания. Господь в видении сказал ему: «Анания». Он говорит: «Я, Господи». Этот человек сразу послушал, он знал Господа. И Господь Анании говорит: «Встань, пойди на улицу, называемую прямую, спроси в Иудином доме». Иуда, видно, жил какой-то там. Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. Он ему говорит, этот ученик Анания: «Господи, да ты что? Я слышал об этом человеке, что это опасный человек. С ним христиане предпочитают не встречаться. Ты куда меня посылаешь? Он только что хватал наших верующих и отводил их в тюрьму в Иерусалим. Ты куда меня посылаешь?» Я, говорит, о многих слышал, сколько он зла сделал святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня, за имя Мое». И знаете, интересно, Господь ему говорит в 11 стихе, чуть-чуть раньше: «Иди, там есть Савл такой, и он теперь молится». Заметили, какое выражение? Савл, который был религиозным человеком, как любой фарисей, он минимум 3 раза в день молился. Минимум. Читал вот эти молитвы, обращаясь в сторону Иерусалима и храма. А Господь сказал: «Вот он теперь молится». Вот только сейчас и только теперь он молится. Оказывается, обращаться к Богу, идя против Него, это еще не значит молиться. Говорить Богу что-то, просить: «Господи, прости», там, или «Господи, сохрани меня, помоги» и так далее, но продолжать идти против Бога, это еще не значит молиться. Молиться – это когда ты становишься на молитву и говоришь: «Господи, что Ты повелишь мне делать?» И идти за Господом, желая исполнять Его волю, не идя против Него. И Господь сам сказал, он теперь молится. В 11 стихе. Вот только теперь он начал молиться. И теперь ты его не бойся. Он уже другой. Теперь он молится. Он мой избранный сосуд. Я покажу, сколько он теперь должен пострадать, но уже не от рожна, не того, что он натыкается на этот рожон, а за имя мое. Вы знаете, и так мы получили великолепного, лучшего, одного из лучших проповедников прошлого, апостола Павла. Это тот был Павел, который в прошлом Савл. И предыдущая 8 глава начинается с того, что когда побивали первых диаконов, или Стефана побивали камнями первого диакона, Савл одобрял убиение. И он как организатор этого убийства сидел и, написано, сторожил одежды. Тот, кто организовал все это, людей вот их подбил на побивание камнями, этих диаконов, он сидел и сторожил одежды. То есть он был по тому обычаю, как организатор этого убийства. Он убивал и он одобрял. Теперь, как этот Савл, смотрите, что он делал раньше. Раньше этот Савл разрушал церковь. Раньше он причинял себе все эти неприятности. Что теперь? Он был ревностным гонителем церкви, то теперь Павел стал ревностным основателем церквей. Как он ревностно их разрушал, так же ревностно он стал созидать церкви. Он шел и их созидал. Он благовествовал, организовывал, учил, полагал душу свою за братьев своих. Он в опасностях был постоянно, в опасностях от разбойников на море, на суше, от лжебратьев, от этих иудеев. Его сколько раз прибивали камнями, до смерти. Считая его мертвым, он лежал, уже не подавал признаков жизни под градом камней. И они все уходили, почитая его мертвым, боясь прикоснуться, пульс проверить, думая, что все, он умер. А он вылазил из-под камней и шел, поправлялся и дальше проповедовал. Вот кто он теперь стал. И как раньше он гнал церковь, гнал он детей Божьих, соответственно, он гнал церковь, соответственно, он гнал Иисуса Христа, то теперь он стал трудиться для Господа, для церкви, для созидания Царства Божия здесь. И знаете, самый большой урон, когда мы сегодня смотрим на эту ситуацию, самый большой урон церкви причиняют именно те люди, которые считают себя верующими. Считают себя верующими, но они не созидают церковь, к сожалению. Поэтому нам надо просить мудрости у Господа, что нам делать, куда нам идти, какие трудности, которые мы должны преодолеть, а какие трудности являются препятствиями, которые Господь допускает в нашей жизни. Трудности, которые направляют нас в нужную сторону. Где есть жезл, где посох, а где есть рожон, на который лучше не лезть. Пусть Господь нам поможет в нашей жизни иметь правильное, мудрое рассмотрение, прежде всего, своей жизни, чтобы наша истинная молитва, это была молитва покорности Господу. Вот когда Савл, он молился всегда, но когда он только задал вопрос, «Господи, что ты повелишь мне делать?», вот только после этого Господь стал слышать его молитву и стал считать, что он теперь молится. Хотя он много наговорил Богу за свою предыдущую жизнь, но только теперь Господь стал называть, что это молитва. Поэтому, братья и сестры, да поможет и нам Господь сегодня читать Писание, вникать в это Писание. Вы знаете, того же самого Савла в скорости он начал проповедовать. Его начали гнать свои же. Те его, сотрудники, с которыми он шел, с которыми он раньше сотрудничал, теперь он начал, он же знал их подноготную всю. И он стал, знаете, очень аргументированно их опровергать. И они его хотели убить, они его искали, сколько раз убить. И как его ученики ночью, 25 стих, взяв, спустили по стене в корзине. И он спасся, потому что они его стерегли, они его ждали, хотели убить. А Варнава взял его, привел к апостолам, рассказал все, что Господь сделал. И Варнава его ввел в среду апостолов. Это очень интересно. И в это время мы читаем, такая ситуация была в церкви. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа умножались. Вот это состояние, ситуация церкви. Когда даже гонители обращались в число последователей Христа, ревностные гонители становились ревностными последователями Христа. Слава Богу за этот пример, слава Богу за апостола Павла, сколько мы видим здесь его посланий, чудесных посланий, в которых он учит и наставляет разные церкви. У него есть несколько тюремных посланий, которые он писал из римской тюрьмы. Они пропитаны, вы знаете, особой мудростью, духом таким Божьим, которым он сидел и писал. Это тот самый апостол Павел, который уже бесповоротно шел за Христом. «Что повелишь мне делать, Господь?» «А иди, — говорит, — тебе будет сказано. Тебе скажут, братья, что тебе надо делать». И он послушался, пошел, Бог сказал Анании, что надо делать, у него наставил, направил. И Савл уже бесповоротно пошел. Это является сегодня одним из величайших проповедников Евангелия того времени. Слушаем и смотрим, и понимаем, что самое лучшее – это остановиться и не идти против рожна. А сказать Господу, что ты повелишь мне делать? Господь нам скажет, что нам надо делать, и будет прославляться в нашей жизни. Аминь.